Все познается только практически. Через медитацию, через откровение. Это то, что дает нам энтузиазм познать, но само познание, оно практическое. И в материальном мире оно связано с органами чувств. Наши чувства практически это познают. И так мы понимаем, где добро, где зло, где полезно нам, где не полезно чувство. Это во времени. Вот. И вот познание это радостно. Вот когда мы познаем параматму, хотя параматму это слово для материалистов больше. Безличностный аспект и так далее. Для преданного, для он не говорит это параматму, он ее как-то называет. Каждый может по-своему, христианин может там Духом Святым или Иисус у него в душе. И так и будет, потому что сказано, что параматма принимает любой облик. Что это полная экспансия, он принимает любой облик и отвечает. Была вот очень хорошая лекция, был в воскресенье этот... Напомни, Володь, кто был в воскресенье? Ну, у нас на Карла Маркса, как его? Нет. Должен был Махарадж приехать, но не получилось. И приехал вот этот вот. Вспомню, скажу. В общем, и он говорил, что есть три уровня познания Господа в сердце, и начинается он сразу. Сначала мы воспринимаем так-то, так-то. Ну, это надо было на лекции быть. Вот. И последний уровень, когда вот я просто с ним разговариваю. Вопрос-ответ сразу. Сразу. Но начинается с помощью чувств. С помощью чувств. Это как интуиция воспринимается. Как совесть, это тот порог, ниже которого не опускается. Вот. Это начало, как совесть. Это не самое высшее, это просто начало. И это не отнимается у человека ни в коем случае. Но это только говорится. Но убедиться в правильности подсказки предстоит мне самому. И когда я это делаю, у меня возникает чувство благодарности. Мы говорим, слава Богу, там, Бог уберег там, и так далее. Да. И тогда мы начинаем более внимательно это слушать. И негативный, и позитивный опыт к этому ведет. Негативный и позитивный. Это знаете как? Что бы ни происходило, мы все равно движемся в одном направлении. Например, да, я получил подсказку, там, не выходи из дома, не выходи, не надо. Пренебрег ею. Потом сталкиваюсь, что зря я вышел, смотри, что со мной тут получилось. И тут я вспоминаю, а изнутри же предупреждала. Или наоборот.
Вот. Но все-таки негативный больше не случится. Все равно больше.
Да, потому что этот мир юдоль страданий и боль самый главный учитель в этом мире. Вот, потому что первое, это самое понятное, что нам боль понимают все. Это боль, она абсолютно. Вот. Боль меня просто возвращает в то место, где не было боли. Или такое сожаление, раскаяние, что вот, чтобы это не повторилось. Избегать таких, слушаться в следующий раз. Но прогресса нет. В принципе, боль, она мне показывает, вот знаете, как вот стоянка запрещена, есть дорожный знак, да, что вот туда не надо, туда не надо, туда проезд закрыт, туда проезд закрыт, но я это узнаю с помощью боли, с помощью чувства воспитываются. То есть вот есть воспитанный, есть невоспитанный. Про ребенка нельзя сказать, он невоспитанный, он просто не знает. Вот. И жизнь его немножко воспитывает. Мама его немножко воспитывает, там, и так далее, да. Но в основном его воспитание за счет собственного опыта. И предыдущего опыта, он же там уже не первый раз уже, да. Он уже и люди приходят, рождаются, и один просто смышленый, другой какой-то. В таком плане. Так формируется поведение. И формирование поведения, воспитания сводится к тому, что ты... Мы знаем, как надо идти, но мы следуем этому или нет? Можем мы через совесть перешагнуть или нет? Было поздравление на Новый год. И мне запомнилось такое поздравление. Желаю вам, также там, желаю вам не иметь в жизни никаких непреодолимых препятствий, кроме совести. Пусть в вашей жизни, вот. Один человек сказал, ого, какое жестокое пожелание. Это ж тяжело. Но в принципе, еще тяжело. Совесть неизвестна. Майя известна, она нам чем-то там, ну... Совесть то, что нам говорит и предлагает, она предлагает иногда такие, с нашей точки зрения, авантюрные моменты, что... Ну, им нет подтверждения, она просто говорит, не надо, не надо. И мы знаем, что это не надо, а туда бы надо, тому бы помочь надо. Мы понимаем так, по-человечески или божественное сознание, которое там чистая любовь в нас заложена, мы это понимаем. Но мы говорим, ну мир-то другой, зачем я это? Если я так буду поступать, я на пшик и зайду за пару месяцев, буду просто нищим, все на мне будут ездить. Вот. И опыт сводится к тому, что мы все больше и больше доверяем, потому что совесть не говорит «помогай каждому». Она, мы идем по жизни, и там, каждого сорокового или сотого конкретно выбирает, кому надо. Нам встречается это лично в траектории нашей жизни. Всему миру не надо помогать. Вот, вот это раз. Второе. Вот, а лжедуховность... Ну, как одна из форм лжедуховности. Мы выучим это поведение какого-то садху, который идет, и на его пути встречаются, каждый встречается, и он всем помогает. И мы думаем, я сейчас тоже буду всем помогать. Нет. Потому что между тем, как... мне послужить Господу, а совесть это и говорит. Господь говорит, послужи мне вот этому человеку, это я. Вот я хочу его вытащить. Вот. А все остальное время я как-то обучаюсь. Просто обучаюсь. Я обучаюсь, куда ходить не надо и что надо сделать. Вот. И в основном люди сначала обучаются боли. Вот. Потому что так.
Все стремятся получить этот вкус постоянного общения с Господом. Но вот, например, у меня постоянно.
Мы имеем этот вкус. Нам не надо его получить откуда. Он не получается откуда-то, этот вкус. Этот вкус не получается в результате я встретил какого-то суперстаршего преданного, даже садху. Он мне этот вкус не даст. Вы думаете, он даст мне вкус бхакти? Нет. Вкус бхакти мне дадут младшие, когда я им. То есть этот вкус должен быть заказан. Бхакти – это дать. Чтобы я кому-то дал, должен быть заказ младшего. И вот когда, вы знаете, есть многие люди, которые вот хотят всем там нажарить пирожки и всем давать, а никто не хочет брать у них даже. Да? Есть такие люди, которые не хотят брать. Я даже встретился с таким фактом, когда один бизнесмен просто звонит и с таким гонором говорит, это есть храм в Гуляйполе. И говорит, куда вам там денежку перечислить, я вот это там понасобирал. А его оттуда просто послали подальше. Говорит, а кто ты такой? Не приняли. Храм не принял денег от человека. Вот так получилось, он в шоке был. Он думал, сейчас ему там кланяться все начнут. Нет. Бывает. Здравствуйте. Бывает такое, что не принимают. И поэтому сначала... спрос рождает предложение. Поэтому кто-то ко мне подходит и спрашивает совета или помощи, или что-то. Обращаясь как к старшему. Прошу не путать это с тем, что вот на переходах там стоят и спрашивают, у кого попало. Это профессионалы. профессионалы. Они спрашивают у всех, им сколько не дай. Это их, ну, такой образ жизни. А когда ко мне кто-то проходит и говорит, слушай, что мне вот делать в этом случае? Все, я вот это гуру. И тогда, и вот только тогда я получаю вкус. Все думают, что вкус надо поехать на какой-то фестиваль. Вайшнавский, христианский, и там эта милость прольется на меня. Нет. Вкус, когда я начинаю давать. Мы до вкуса просто не добираемся. И когда, это и есть вкус бхакти, вкус отдачи. Чтобы, ну, чтобы почувствовать вкус, надо это съесть же. А мы только разговариваем об этом. И это тоже практично. Это на практике постигается. Теоретически не постигается. Теоретически мне не могут рассказать вкус там какого-то пирожного, мороженого. Я должен съесть.
А вот если, допустим, через тебя Господь говорит с человеком, и ты действительно ему помогаешь, и потом в какой-то момент чувствуешь, что она просто тобой пользуется. Она это видит, ну как, она просто тобой пользуется, понимаете? И как-то, ну, понимаете, ответ на вот такого же отношения, не то что, как, я не знаю, как вам сказать. Но ты получаешь, что тебе, ты чувствуешь, что тебе лучше ответить преданному, чем человеку. Ну, там я такой, ну, как, ну, вот чувствую, что мной просто пользуется, понимаете?
Я понял. Все, что с нами происходит, происходит исключительно из нашего желания. Если мы этого не захочем, не получится это. То есть в какой-то дом приходят для того, чтобы воспользоваться его домом, а в какой-то дом приходят, чтобы поговорить с хозяином. Угу. Вот. И дом это, ну, это какая-то, может быть, показуха. И храм тоже самое, может быть. Может быть, замечательный храм, там вот это, там какие-то там божества, там то все, там картинки, там все, там музыка, там все настроено, там все как часы. Стерильная чистота, замечательный там кормят и все такое. Книги, ларек еще вмонтирован прямо в храм, да. Ну, красиво. Причем там то, что не купишь. Ой. Но там нету того общения. Говорится, что если даже ты идешь в святую Дхаму, ну по святым местам, да, то зря ты идешь, если ты там не находишь общения, зря ты туда идешь. Храм ничем не отличается. Если я прихожу и просто там помолился, там у какой-то иконки, да, хорошо, это благоприятно, это очищение, но вкуса я не получу. Я получу какое-то утешение, мне залижут как-то раны. И опять в бой. Но меня не научат идти в этот мир, и там, чтобы не было войны вот этой вот. Потому что, ну, настоящий преданный или настоящий там верующий, он не воюет. Он просто приходит и стоит на своем, а Господь вокруг него там все это расчищает. А неверующий, он своими силами, почему? Потому что он Богу не доверяет. Но ему этот путь приходится эти джунгли расчищать, собственно, там мачете. И он опять получает раны и говорит, о, этот ужасный мир, приходит туда, стоит. А ему надо пообщаться, просто пообщаться. То есть мотив. Мотив. Дело в том, что когда вот мы говорим, вот Господь сказал этому помочь, мы его помогаем раз, два, три, а потом он садится нам на голову. Да. Это означает, это не помощь была. У Пифагора было 40 заповедей, из них самых главных 10. Одна из них, если дословный перевод, помогай человеку в поднятии тяжести, но не в сложении ее. То есть видишь, человек, ну, бревно один вот дорвется просто, раз, тебе подошли, подняли, а там он его обтесывать будет или что-то, или там, понимаете, да? Или человеку там дать вот как это подъемные такие, но дальше он должен сам. Вот он, человек, упал в грязи, доставил его до пункта назначения, чтобы он там не замерз, а дальше пускай сам себе перышки чистит. Вот. Вот это забота. Но высшая забота — это побудить человека слушать свою совесть. Укорять — это не метод. Так не получится. Укорять — это не метод. Пробудить его совесть, знаете, как легче всего? Когда он тебе в лицо плюнул, а ты взял его еще и накормил. Вот тогда совесть его и загрызет. Представляете, какой метод? А говорит, слушай свою совесть, где у тебя совесть, где твой долг и все такое. Ты смотри, как люди, а как ты. Это не действует. А действует вот это. Понимаете? Вот это производит впечатление. Вот тут тяжелая проповедь такая, да? Вот. И, но при этом надо знать, что это Господь, что это мой долг, что это... Но я, как только я ожидаю плоды с того, что вот я за ним там поухаживаю или что-то, или за ней поухаживаю, этого не будет. В мусульманской традиции есть такой святой Али. Так вот, ему принадлежит изречение, что благое дело в уме отмеченное благодеянием не является. То есть я сам себя похвалил. Человеку, ну, я сам себя похвалил. Как только я себя похвалил сам, похвала уже состоялась, другой похвалы не будет. Похвалы от людей не будет, и похвалы от Бога не будет. Если я сам себя не похвалил, а просто думаю, ну, это просто дело. То есть я этот поступок не положил в папочку, такая, знаете, у каждого человека есть папочка. Вот это обычные дела, а вот это папочка моих подвигов. Если я положил, что это в папочку подвиг, но долго я не могу каждый день подвиги совершать. Вот. За подвиг...
С Новым годом.
За подвиг полагается дифирамбы, венец мне лавровый и все такое. Если этого не последует, что я буду ощущать к этому человеку? Причем я конкретно знаю, кто мне должен это благодарить. Я хочу благодарности. То есть это даже в категорию бхакти не входит, если я хочу благодарности. Бхакти – это бескорыстное служение. Бескорыстное служение. Бескорыстное – это что, для себя? Нет, не для себя. Для себя – это корость. Для Бога. А что значит для Бога? Вот сердце сказало тебе делать так, ты это делаешь и все. То есть это будни. Это будни. А праздник наступит тогда, когда ты видишь, что этому человеку стало лучше, и сердце у тебя радуется, что у тебя получилось это дело сделать. Тебе этот человек ничего не даст, а у тебя сердце радуется. Господь ликует, что вот получилось. И вот это награда, ликование Господа. А если он не справился, и спасибо мне не сказал, ну, у меня настроение омрачается, да, и... Я говорю, вот он на шею садится, а он ждет в следующий раз этого. Поэтому и в этом случае не хочется ему помогать, заметили, да? Знаете, что это означает? Не надо ему помогать больше. Это означает, не надо ему помогать. А мы говорим, в книжке же написано, а Бог тебе сказал. В книжке-то написано, а Бог тебе сказал. Потому что то, что я делаю с нечистой мотивацией, не даст никакого результата. Не надо помогать. Потому что если я буду помогать с такой, со злостью, и я буду внимательно смотреть за каждым его, тогда этот человек, он уже сбивается со своего пути, сбивается с пути любви. Это забота, и заботой не является, это забота. Этот человек прекрасно чувствует, что думает этот человек, который его, ну, обслуживает. Он начинает считать себя должным, он начинает ненавидеть эту помощь. Ненавидеть. Эта помощь привязывает. В религиозных организациях даже это часто делается. В социальных организациях это так делается. Раз, 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 опутали его, и он теперь, как земля колхоза, должен до конца жизни. Это не забота. Настоящая забота, она не ставит человека в зависимость. То есть вы прекрасно, вы правильно чувствуете, что не надо помогать. Не надо помогать. Надо сказать. Что сказать? Вот у меня есть книжечка, называется «Забота о преданных». То есть это она, книжечка. Сейчас я. И тут написано, что надо делать, когда случается вот такое. Надо честно ему сказать, что я думаю об этом вот так. Так написано. Это забота о преданных, это то, что это в храме. Это называется наставничество. То есть забота. Наставничество. Сильный наставляет и помогает. Наставляет и помогает — это одно и то же. И физически помочь, и что-то еще сказать. Вот. Но для этого он должен меня считать старшим. А если он считает просто меня расходным материалом, чтобы выжать до нитки и все, то не надо помогать. Не надо помогать. Итак, наставничество и дхарма. Дхарма. Дхарма, все понимают, что такое?
Долг.
И вот вы знаете, что истинный долг все знают. Как только я не выполняю долг, вот тут и появляется вожделение и всяческие грехи. До этого не появляется это. Никогда не появляется. Когда у меня все в порядке с долгом, с дхармой, множество, десятки, просто десятки без преувеличения вопросов с моей жизни снимаются, как прекратить это, как возобновить это, как рано вставать, как там бросить пить, просто эти вопросы, потому что есть дхарма, дхарма защищает. Но как только адхарму, ну в общих чертах мы знаем, немножко люди подсказывают, немножко папа с мамой, немножко где-то я с законодательством познакомился, но в основном подсказывает совесть, конкретно что делать. Если это не выполняю, тут же, в эту же секунду, приходит лукавый, сбивает меня с толку и начинается грех. Грех иначе не начинается. И поэтому, когда нас учат избавляться от грехов, потом за это деньги берут психологи, фармакология, и все это неправильно. И знаете, недавно слышали такой доктор Комаровский? Слышали, да? Там дети и все. И он говорит, таблетки, оно вам не надо. А мой ребенок работает, не работает, болеет там два раза на неделю. Но он говорит, ну он же и выздоравливает два раза на неделю. Он же и выздоравливает, понимаете? Значит, у него есть иммунитет. А вы ему кинули таблеточку, вы помогли, что у него иммунитет от этого. Пусть болеет, он сам выйдет на здоровье. Он сам выйдет на вот это здоровье. И то же самое касательно и психического здоровья, или нравственного здоровья, то же самое. Если мы ограждаем, ой, неблагоприятное общение, туда не ходи, того не слушай, вот это, он будет хворый по жизни, и он будет этому храму, этой церкви всегда должен, говорит, не получается, я не прогрессирую. Почему? Потому что он на таблеточках и на костылях будет кандалять всю жизнь. А это расценивается как здоровье. Не как здоровье, как забота, да? Вот забота. Настоящая забота. Не мешать и не лезть в его жизнь. Ну попросил, и то вопрос, ты дашь ему это или не дашь, тоже смотри. Не воспитаешь ли ты какого-то там оболтуса? Вот что такое. И вот смотрите, наша медицина очень похожа на нашу религию в этом смысле. Вот этот Комаровский... Я не знаю, как его там эта медицина не прибила до сих пор. Он говорит, ну не надо. Самое то, что надо, это просто здоровый образ жизни. Регулярно гулять, не переедать, спать вовремя. Вот и все здоровье. А заболел, ну с чем-то организм столкнулся, он привыкнет к этому. В следующий раз он привыкает, он закаляет иммунитет, он развивается. развивает. И потом он столкнется, и он говорит, мало того, он еще философ, говорит, наверное, не зря ты заболел, наверное, тебе в жизни придется побывать в такой ситуации, исполнить какую-то миссию. Вот. А мы детей, это раз, 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 и потом они хворы всю жизнь. И ничего не может исполнить, потому что они озабочены своим телом всю оставшуюся жизнь, больные. Почему раньше говорят, да, смертность была и все такое, но как-то не болели, да? Не болели. Как так? Никаких прививок не было. В религии то же самое, абсолютно то же самое. То же самое. Наставничество сводится к тому, что внимательно смотреть, подсказывать, но не оберегать вот так вот, не заносить хвосты, как говорят, да? Если мы начнем это делать, человек далеко не пойдет. Он привыкнет это, подсядет, и вот как вы правильно сказали, и потом я уже начинаю вопить, что ж такое. Вот ты же сама его приучила. Сама его приучила. И потом эти такие лженаставники стонут, говорят, о, это такая тяжелая ответственность. Это так тяжело. И это не наставники. И я могу зачитать, это не то, что я придумал. И тогда это превращается в бизнес. В бизнес. Они якобы заботятся, что медицина, что религиозная ставка. Они якобы заботятся. Но на самом деле они ставят человека в зависимость. Он без этой заботы бы давно сам встал на ноги. Подкувыркался бы немножко и встал на ноги. Вот. Ну, просто не даю. Сейчас я зачитаю. Сейчас я зачитаю. На эту тему тут. Вот. Кстати, называется «Забота о преданных». Бхактивиданта Садху с вами. Это бывший Чарудешна Прабу, если кто-то знает. Что значит забота? И в принципе это универсальное, то, что он тут пишет. Универсальное. Это и в семье. Потому что надо запомнить, что централизованной заботы в каком-то офисе, в каком-то предприятии быть не может. Она может быть только в семье. Забота заключается в том, чтобы научить тебя заботиться о других. Твое предназначение. Вот я еще маленький, но я могу уже ведро там принести маме, там, да, или что-то. Вот это. Вот это. Вот, ну. И это забота. Это забота. Это забота и служение не верхним, а нижним. Тогда человек выживает. Тогда в нем просыпается иммунитет, энтузиазм и все такие, и гормональные все функции, и все это. Но если он, понимаете, о чем я, да? Допустимо принимать заботу о верхнем и ничего не делать в младенческом возрасте. Все. Но как только я выхожу из этого возраста, некоторые взрослые ходят, а я такой большой, а еще младенец. А мне как младенцу много чего не положено. Я начинаю всех это. Я сколько встречаю? 40 лет, 45 лет, а за ним мама все ухаживает и ухаживает, а он работать и не хочет, и не хочет. Не хочет. Он уже не хочет. Он уже в том возрасте, который быстро адаптируется, это было хорошо, а сейчас уже... Так, ну ладно. Мы еще поговорим про заботу. Я хотел бы тему, да? Потому что, чтобы по порядку. Тема какая? Она будет являться продолжением вот этой темы. Я не боюсь Бога, потом артефакты религии, я не боюсь мира. И вот это последнее, я надеюсь, что на последнее, потому что я думал, вообще будет одна лекция, но как бы ситуация не отпускает, и вот мне приходится, я сам не знаю, когда она закончится, но надеюсь, она на этой закончится лекции. Вот этот вот блок, потому что он одну и ту же мысль. А мысль такая, чтобы убрать страх, потому что страх это единственное препятствие в этом мире, который нас тормозит. Страх, который нас тормозит. Самое главное в жизни – жить, а значит двигаться. Все, что нас останавливает, мы можем думать, что это страх, что это не страх, но если мы чуть копнем, то выяснится, что все, что нас останавливает, это называется как, вот, как смерть. У меня начинает все разрушаться. И это, куда ни глянь, во всех религиях, во всех недавно созданных учениях эта тема есть. Ну, например, я вот недавно, вот Новый год у нас был на Хортице, и там было много-много-много всяких там конфессий, деноминаций, там все были лидеры. И они там говорили, и лидеры не только вот официально признанных таких централизованных мировых религий, были там вот эти, которые Кастанеда, например, знаете, да? И у них там, смотрите, считается как просветленный, или преданный, или верующий, или садху. Это у них называется человек знания. Человек знания. И я вот с ним беседовал, очень много нашли. И человек знания, который побеждает своих четырех врагов. Кто-то вообще занимался этим, нет, когда-нибудь? О, там было многое. Не в среду, а вчера.
А, вчера?
Да, находится. Да. Вот. И там всю ночь. Я оттуда ушел только в 4 ночи.
А, так не в клубе,
да? Да, 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 находится. Вот. И первый враг – это страх. Человек просто боится делать это, боится это делать, потому что он ничего не знает. И он набирается знания потихонечку, знания. Там обжегся, потом параллельно с вот этим опытом обжига вот об эту жизнь, ему дается знание, что туда не ходи, пошел, да, действительно, знание, а ну-ка, что ты еще скажешь, раз. И часть теории он захватывает так, просто веря, потому что он ему уже что-то говорил. И тогда у человека появляется знание. Знание – это не я же что-то запомнил, это называется видение. Человек знания, который видит. Он смотрит и видит. Это плохой человек, хороший человек. Он видит и знает, почему у него такое лицо, что с ним случилось. Он немножко даже ясновидящий. То есть ему Господь из сердца подсказывает, если так по-нашему взять. Вот что-то человек знания. Человек знания, потому что единственный источник знания – он из сердца. Вот. И как только... И знание является вторым врагом. Смотрите, если раньше останавливал движение, то есть жизнь, страх, то теперь останавливает знание. Когда я все знаю, мне становится скучно. Потому что, посмотрите, бхакти-то еще не появилось. Не появилось. Я просто уже просто ничего не боюсь. Я просто ничего не боюсь. Но это значит ли, что я по жизни, я просто наслаждаю. Это тоже остановка. Знание – это остановка. Люди могут, вот. И чтобы выбить с этого человека, Господь дает человеку немножко там передышку, потом появляется какой-то, знаете, артефакт, который не вкладывается в это знание и разрушает концепцию, потому что знание и гордость – это рядом. Человек сразу начинает немножечко гордиться, он немножко выше. Потому что к нему идут за объяснением, он объясняет, и он немножко себя это выше, выше, выше ставит. И вот когда случается нечто, что рушит просто его систему мировоззрения, как этот мир устроен, человек понимает, что это его знание, это всего лишь один взгляд из тысячи, тысячи, тысяч на вот этот самый мир. И таких взглядов сколько, вот сколько вот сколько глаз в этом мире, столько и взглядов. И когда человек это понимает, что это просто его взгляд, и все может быть по-другому. Ему только надо вступить в другую территорию, и он уже не видит. Со светлой комнаты в темную вступи, и что-то там увидишь, ты все увидишь по-другому. Искажение будет. Я вижу правильно свой мир, только когда я нахожусь на своей тропе жизни. На своей тропе жизни. Стоит мне отклониться на чужую тропу, я уже этот мир правильно не могу воспринимать. И люди начинают изучать систему взглядов того, но они могут ее изучить, только находясь на своей тропе. А свою тропу подсказывает, понимаете, кто. И вот когда человек понимает, что то, как он думает, что мир устроен именно так, а не иначе, что это просто ему дали маленький кусочек карты на вот эту жизнь, и все. И этот кусочек карты для других, может быть, вообще не нужен. Они идут по другому кусочку карты, они вообще идут по другой местности, и другие задачи у них. Этот человек обретает силу. Знаете, почему обретает этот человек силу? Потому что не дают человеку силу, если он свою схему начинает применять ко всем и бить их по головам Библии или Бхагавадгиты или кем-то, потому что вот это самое правильное. Потому что если ему дать еще и силу, он всех прибьет. Просто не дается сила убийце. А когда человек понимает, этот говорит, вот был такой Господь Нарисимхадев такой страшный, а христианину скажи про это, он говорит, да это сатана полный. Ему нельзя говорить. И он уверен, что нету. И говоришь, да, ничего нету, все. Я встретил свидетелей Еговых, я с чего начал, встречаю. Они говорят, а вы в курсе, как Бога зовут? Я говорю, конечно, Иегова. Какие вопросы? И, конечно, Иегова. А может, по-другому? Нет, я говорю, Иегова. И все, затеялся разговор. Хороший. И они мне очень помогли. Я не Иегова. Не-не-не, Иегова, вы что, не понимаете, с кем вы имеете дело? И тогда дается сила. И тогда я их там переубедил во многих вещах, и они мне очень много помогли, я туда вынес. Вот. Но если вы будете, то есть сила, в общении сила, то есть я в общении я что-то получаю, или я получаю просто войну. И вот тогда дается сила, когда ты понимаешь, что твое знание, это маленький кусочек знания, который вообще нужен только тебе, и может больше никому. Что мир так устроен. А другим даже знать этого не надо. И тебе дается сила. И тогда у тебя начинает все получаться. Просто потому, что ты не фанатик. Просто поэтому. И сила становится... Смотрите, знание может остановить. Страх останавливает. Потом знание может остановить. Это гордость. Гордость. Потом сама сила может остановить. Потому что когда я получаю силу, у меня наконец-то началось все получаться. То есть я раньше все делал теоретически. Когда я получил знания, меня просто перестали бить. А мои мечты так остались в папочке. Для папочки написано «мечты». Когда я получаю силы, они начинают осуществляться. И когда начинают осуществляться, и мне тогда естественным образом хочется проповедовать эту силу всем. А ты что не можешь вот это делать? Да смотри, как это все просто. Да? Вот. То есть я начинаю свою силу навязывать то же самое. А человек говорит, что? А он, может, не готов. И как только я начинаю навязывать, смотрите, в чем... Когда я иду в своей колее и не стремлюсь к какому-то совершенству, а совершенство когда я узнаю? Когда кто-то мне пришел и рассказал, что вот это вот так должно быть. Я с собой сравниваю и нет. Я совершенно в каждый момент времени. И иду спокойно. Я не завидую те, которые впереди меня, и не пытаюсь до них допрыгнуть. Потому что если пытаюсь до них допрыгнуть, во-первых, у них немножко другие задачи. Я из своей колеи выпрыгиваю. А это сразу опасно становится. Или я смотрю на тех, кто сзади, и пытаюсь им дать своего ума, когда они еще не спрашивают. Я снова выпрыгиваю. Я хочу их осветить. Вы что, не знали, как вот это все просто? Вот. Пока человек не поймет, что соревноваться ни с кем не надо, и подтягивать никого не надо, все идет как идет, надо только слушать Господа, тогда Господь тебе сам будет фильтровать, кому что сказать и от кого что научиться. В противном случае мне будет вот такое, знаете, мнимое попечительство, вот такая гордость, вот такое, потому что я чувствую себя Богом в этот момент. Либо если чувствую ничтожеством, допрыгать до вот этого, это уже несчастное состояние само по себе. Да? И с заботой, и служением там верхних это не имеет никакого отношения. Итак, сила дается для чего? Чтобы ты просто шел. Вот когда дается сила, человек начинает вот идти. И кажется, это, смотрите, долгий путь. Нет. Если меня не заморочили раньше времени, идет ребенок, это уже делает. Я это иду. И иногда, когда что-то свеженького, новенького, вкусненького, интересненького не попадается, потому что счастье, оно когда каждый день что-то новое, когда одно и то же, ну как-то, знаете, немножко утомляет и засыпает. Это состояние в том учении талтеков называется старость. Старость — это не возрастное понятие, это просто я однажды просыпаюсь и мне ничего не хочется делать. Я все уже знаю, я все что-то достиг, ничего больше не хочу делать. Вот это называется старость. Смотрите, все вот эти четыре пункта, это враги человека называется, они не убивают человека, они просто его останавливают. Но этого достаточно, потому что идти надо все время. И что они советуют? Если с теми тремя можно было как-то бороться, там есть какие-то методики и все такое, то с четвертым надо просто встать и начать делать то, что вчера ты делал. И через 10 минут ты войдешь в процесс и забудешь, что ты хотел. То есть процесс тебя захватит. И все.
А четвертый — это
старость, да? Старость, да. Ты просто думаешь, а зачем вот это вот? Опять будет как вчера. Не беспокойся, как вчера не будет. Только начни делать. Начни там мыть посуду, только выйди куда-то, а там ты просто не знаешь, что с тобой будет. И тогда с тобой будет и знание, и все. И тогда, понимаете, главный принцип – не останавливаться. Если меня что-то останавливает, это или страх, или знание, или сила там у меня, ой, я чувствую себя таким, там, это тоже глупое состояние. Или просто не хочу ничего делать. Мы должны понимать, это ко мне подкрался враг. И против него есть только одно действие. Встань и иди. Нас же убеждают, что встать и идти надо, когда ты будешь здоров. Чтобы встать и идти надо, ничего не надо. И вот я грязный, вот в луже я валяюсь стал, или просто не выспался. По разным причинам мы не можем это встать. Так вот, нет причин не жить. Нет причин не жить. И тогда будет вперед, 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 все. Понимаете? И вот эти все вот враги, это разновидности страха. Разновидности страха. И вот эту тему я хочу закрыть. Страх вызывает, вот сейчас вот главное скажу, страх вызывается непонятностью. Я не понимаю, или невежество, или омрачение, непонятностью. Ясность, сила, вера и радость вызывается простотой. Сегодняшняя тема будет называться «Простота». Мир очень прост. Простое – это то, что подлежит обучению, на что надо выучить. Это просто. Самое простое – это вот боль. Да? Но если человек научится учиться, то не будет боли. Будет все очень просто. Мир очень прост. Если нас заставляют учить что-то очень сложное, что это сложно, это неподъемное, это не ваш уровень, это означает, нас обучает Махамая или дьявол. Это его оружие, это признак. Если нам это сложно, это либо нам не с того класса учебник дали, либо это специально запутанное знание, которое хуже, чем невежество. Простота. И вот я когда говорил с теми свидетелями Еговы, да, иду и думаю, проговорил минут 40 с ними. Простояли на возвышенные темы. Я им сказал, вы хорошее дело делаете, но вы осторожнее, не распугивайте людей, потому что, говорили о Господе. Вот. И потом я иду, а я уже достаточно долго привык к мысли, что если какая-то встреча, она для меня что-то очень нужно. Мы всегда привыкли, то есть есть крайности такие, когда мы встречаемся, это я кому-то что-то дал, и потом я как тряпка прихожу. То есть, понимаете, да? Каждая встреча обогащает обоих встречающих. Господь так милостив, мы даже не думаем. Или мне кто-то что-то даст, или я кому-то даст. Мы обогащаемся всегда оба. Я так иду и думаю, а что я получил? Это, смотрите, это такой фундаментальный вопрос. Если я думаю, что я только даю, очень скоро у меня это ним будет прорисовываться там, понимаете? Я и получаю. Если я буду понимать, что я получаю, я могу увидеть в этом Господа. То есть никогда не бывает, чтобы я что-то дал и не получил. Нас могут приучать к мысли, что мы вам даем, теперь вы нам должны. Они тоже получают, если не получают, значит они и не дают. Они просто нас привязывают и как животных содержат. Я иду, думаю, а что же я получил? Я начинаю вспоминать, обычно, когда я говорю, какие-то откровения в голове просыпаются на какой-то вопрос, какой-то раз, и я понимаю, вот то, что говорю, я раньше сам этого нигде не слышал. Что-то там стыкуется в голове. Думаю, что у меня такое было? Ничего не было. И потом, они же мне всучили вот эту брошюрку, вот, стихийные бедствия, чего ждать от будущего. И всякие страсти, мордасти там, да. Вот. И думаю, значит, что-то есть в брошюрке. И точно, я нашел в брошюрке то, что мне было надо. Я бы нигде это не нашел. Тут всякие стихийные бедствия. А вот в середине, вот в самой середине, прямо как самое сокровенное знание, да, вот как вы говорите. Там статья называется, она о Копернике. Знаете, кто такой Коперник? Коперник это человек, который к лику святых не причислен. Но он не просто гений. Он занимался и наукой, и там чего-то много достиг. Мы же знаем его как научного деятеля. Но и также он был религиозный деятель. Он занимал посты религиозные. И социальные, и религиозные посты. И он был истинный духовный учитель. Почему? Потому что он был духовный раз. Он говорил... С Библией мое учение никогда не расходится. Но он подрывал основы основ. А, как это называется? Потому что вот Адам и Ева, вот земля плоская, там на слонах, на черепахе, тра-та-та, согрешили, сбросили сюда. Вот. И главное, что земля неподвижна. И его статья называется «Человек, который сдвинул землю». До этого считалось «Земля». Она неподвижна, а вокруг Солнца крутится. Вот. И он, как истинный духовный учитель, сказал, кому папе римскому написал письмо, и потом не побоялся в предисловии к своей книге опубликовать это письмо. Смотрите, как он нагло пишет. Высочайшему духовному иерарху. То есть, распять однозначно должны. Смотрите, что он пишет. Он же нарисовал эту систему. Он собрал доказательства, он долго работал. До него много стали догадываться, что, наверное, Земля крутится и вокруг оси, и вокруг Солнца. Вот. Но Святая Церковь говорит, что она стоит, значит она стоит. Раз авторитет сказал, что она стоит, значит она стоит. И очень сложно было объяснить, как-то объяснили. Сложно, потому что, просто представьте себе, гелиоцентрическая система. Вот Солнце и вокруг все крутятся, и обратите внимание, крутится в одну сторону. Правильное расстояние там между ними. И обратите внимание, какая геоцентрическая система. Чтобы объяснить, как эти планеты, они идут то в одну сторону, то в другую, называется ретроградное движение. Это надо было нарисовать землю вокруг множества громоздких сфер. На каждой сфере вот эта планета, и она-то поворачивается вот так, и там такое нагромождение. То есть, посмотрите, простота указывает на истинность. А это иллюзия, что Земля на месте. Вот мы находимся в иллюзии, которую можно доказывать. И знаете, ему не поверили. И этот там Климент, по-моему, это папа римский, получает вот эту вот еретическую вещь, которая подрывает основы Библии. И он морщит носик, и тогда ему, смотрите, что пишет, как истинный духовный учитель, никогда, ни при каких обстоятельствах, по страхам смерти, не грешит против истины. Смотрите, что он пишет ему, папе пишет, непонятно какой это Коперник. Если найдутся какие-то пустословы, если и найдутся какие-нибудь пустословы, которые, будучи невеждами во всех математических науках, все-таки берутся о них судить, и на основании какого-то места священного писания, неверного, понятого и извращенного, понимаете? Писание надо еще и понимать, неверно понятого и извращенного, и извращенного для их цели. То есть извращается не просто так, имеется мотив. Осмелится порицать и преследовать это мое произведение, то я, ничуть не задерживаясь, могу пренебречь их суждением, как легкомысленным. Представляете, какая наглость? Его писание, конечно, запретили. Но поскольку оно разошлось, а разошлось потому, что не сам он как истинный духовный учитель, рассказал его, и люди, которые понимающие, взяли вот это вот и думали, ну в таком виде подать нельзя, распнут сразу. И они так завуалированы словами, так сказать, предыдущих ачарий, что ли. То есть, ну, то, что было положено, этими словами по-другому так сказали. И поэтому это учение заметили не сразу. Заметили не сразу. И таким образом, когда оно разошлось, потом, когда Папа Римский это все увидели, так это же подрывает все. Это подрывает Библию, а значит, и Святую Церковь. Что делать? Запретить, конечно, как еретическое. Но к этому времени, когда разошлось, все астрономы стали наблюдать, сравнивать. А ведь прав, товарищ. А ведь прав, товарищ. И тем не менее, 212 лет его книги были запрещены. Все уже знали, все знали. Но 212 лет люди делали вид, что Земля не вертится, а Солнце не стоит на месте, а Солнце вот дрейфует вот так вот. 219 лет. Вот такого маразма. А эти, я с большим изумлением узнал, я просто зачитаю, что люди, которые мною сильно уважаемые, которые святые люди, которые много сделали, не понимали учения Коперника. Не принимали. Настолько очевидно, но не принимали. Знаете, есть наука, есть религия. И я хочу сказать, что вот в Ведах записано так, что священник должен быть лекарем и психологом. Если психолог не лекарь и не священник, он не психолог. Если лекарь не психолог и не священник, он не лекарь и так далее. То есть это одно. И это называется брахманический тип личности. Но если современным языком сказать, он еще должен быть ученый. Он должен осмотреть то, что на все на это смотрят и не понимают, и как-то у него в голове должно складываться. Он должен быть еще ученым. Священник должен быть ученым, психолог должен быть ученым, то есть он должен, брахман, это у него, если по пару откровений в день не случается, он не браман. Он может все наизусть знать, но он должен новое репродуцировать. У него связь должна быть с Господом. Ему должно подсказывать. Философии мало. Нужна голова философа к этому еще. Дешифратор нужен. Вот. И вот Коперник был таким. Он смотрел, смотрел. Он не сразу получился таким. Он не сразу получился. И вот то, что я... Есть, знаете, такая книга хорошая. Замечательная книга для развивающихся личностей. Книга для... Я бы назвал это... «Путь к преданности» по-другому назвал. Но книга называется «Как стать еретиком». Написал ее... Фамилия Шулер. Шулер переводится как «старый ученик». Альт Шулер. «Как стать еретиком». Там описывается... Нет, есть еще Роберт Шулер, не путайте. Есть Роберт Шулер, христианский такой проповедник. А это Альт Шулер. Да. Вот он говорит, сначала... Из общей массы выделяется кто-то, который начинает вдруг видеть то, что не видят другие. Ну и ему там, конечно, он ломает систему неправильно и все такое. Потом у него появляется, и он отбивается, он сам стоит насмерть, потому что, говорит, не могу против истины, но вот это так. Он реализованный товарищ. И знаете, почему он стоит? В этом его служение. Потому что он получил реализацию, что вот это вот, вывих вот этой концепции, что неправильно говорят, это не просто заблуждение, это еще гробит людей. И люди не могут выбиться из нищеты или в хорошую жизнь, потому что думают, что мир вот так устроен. Вот поэтому он стоит. А не просто, ну подумаешь так. Вот поэтому он стоит. Дальше у него появляются соратники, сторонники. Дальше об этом узнает большая масса людей, которые попробовали для себя, соратники, которые тоже дерутся за эту идею. А есть много потребителей, когда потребителей становится очень много, потребителей, которые просто попробовали для себя, получилось хорошо, и всем рассказали, все туда идут. И вся народная масса поворачивается от реальной доктрины, вот к той, к новой. И тогда знаете, что делается? То есть эта схема всегда работает. Власть придержащий приходит и начинает давать ему всякие, ну, как регалии, посты. Будь нашим человеком. Они хотят его оторвать от народа.
Вот.
Да, присвоить. И потому что вот он же наш, значит и народ тоже наш. И тут развитие событий такая вилка. Либо человек становится человеком системы по каким-то соображениям, либо не становится. Тогда его убивают, его идеи присваиваются, и система начинает эти идеи, немножечко измененные, то же самое, и таким образом изменяется мировоззрение. Например, в современной религии никто уже не спорит, что Земля вертится. Правильно? Но 212 лет понадобилось. В современной религии никто не спорит, что планета вокруг Солнца вращается. Заяви это в времена Коперника. Я хочу сказать, что, смотрите, что непринятие этих простых идей, потому что простота, она... Если понимаю это просто, мне не надо проходить через боль. Понимаете, в чем суть? Тогда легко. Если через сложность прохожу, я все равно усвою эти вещи, но мне будет больно. Почему? Потому что мозгами никак, через тело, мозги не могут усвоить. Мне дают эту доктрину очень непонятно. Непонятно, потому что неправильно. Вы знаете, почему я не понимаю, когда мне что-то говорят? Потому что мне неправильно объясняют. Не потому что я глупый. Потому что мне не объясняют. Вот, я не знаю, насколько видно. Вот здесь, наверное, не видно. Просто представьте себе геоцентрическую систему. Вот просто Солнце и крутится в одном направлении. Очень так просто. И попробуйте себе представить, То есть это гелиоцентрическая система, геоцентрическая система. Насколько сложно? Вот эта лепешечка Земля и вокруг сферы. Одна так, она раскачивается, ретроградное движение. Это надо, это расчетов, уже сколько расчетов, чтобы рассчитать все это. И многократно меньше расчетов. То есть, когда мне говорят, и я не понимаю, это уже ложь. Ты еще уровня не достиг. Нет, простые вещи, как к Богу прийти, понятно и младенцу даже. И младенцу. Я именно младенцу, потому что я, у меня был опыт с 5-7-летними детьми, когда я им говорил о Боге, у них чудеса прямо под руками все было. Сразу поворачивались, у них вот эта вера. Почему? Потому что я им говорил по-простому, без вот этих сложностей. Без вот этих всяких ступеней бхакти, без вот этих. Я просто им говорил, и все. У них не было вожделения. Этот плюс еще. Не возникло еще. То есть они были хорошие ученики. Что я хочу сказать, что неудивительно, вот. Николай Коперник написал вышеприведенные слова Папе Римскому Павлу III. Он включил их в предисловие. Это значит, я могу пренебречь, мало ли что там говорят иерархи. Представляете? В те времена, во времена инквизиции, такое сказать, да? Он включил их в предисловие к своему монументальному труду о вращении небесных тел, изданных в 543 году. Смотрите, 543 год, это вот прямо недавно. Прямо недавно религии всего мира считали, что Земля вот не вертится. Прямо недавно. И вы думаете, далеко мы отпрыгнули от этого средневековья? Вообще не отпрыгнули. Религиозные концепции, они глубокие, правильные и верно подающие вот это вот. Но нам их подают. Практически то же самое. У нас средневековые понятия о религии и о пути прохождения ее. Вот смотрите. И что пишут об идеях, выраженных в этой работе, видный иезуит. Вот я не знаю этого иезуита. Кристоф Клавдий сказал: теория Коперника содержит много нелепых и ошибочных утверждений. То есть он на то время авторитет. Но я его не знаю. Он для меня не авторитет, я просто не знаю, кто это такой. А вот дальше написано: немецкий богослов Мартин Лютер сетовал. Мартин Лютер — это такой революционер, это которого хотели убить, который этого папу римского, он буллу на него там это, и он эту буллу принародно там сжег. Он прятался от того, что его хотели, искали убить, понимаете? Он целое вот протестантское движение открыл. Мартин Лютер. Это глубоко любимый и уважаемый человек, потому что он буквально отменил рабство, которое папа вот это устроил. Он отменил рабство, он многие вещи, то есть это гений. И смотрите, что это гений говорит о Копернике. Немецкий богослов Мартин Лютер сказал: этот дурак хочет перевернуть вверх дном все искусство астрономии. Представляете? Далеко не каждому понятно. И когда я там, у меня была такая неудачная лекция, я думал, сейчас все обрадуются, все сидят, когда я говорил, что ада нету. Как же без ада-то, как же, да? Да. А как же? То есть, смотрите, настолько в детстве вдолбили, что мы не можем, как без этого? Я не заметил. Да. Тихо задумались. Но я увидел, что как-то страх, без ада страшно. Знаете, почему без ада страшно? Потому что мы очень глубоко зацеплены за концепцию справедливости. Да, для меня хорошо, но вот этих негодяев кто ж будет наказывать? Понимаете? Как же без ада? Как же без воздаяния, без наказания и воздаяния? Мы зацеплены за справедливость. Не, мы хотим справедливости. Любой из нас немножко хочет справедливости.
Правильно, но все-таки Шримад Бхагаватам же описаны все эти конкретно по пунктам, как планеты, все. Вот, например.
Я же вам только сейчас Вот я вам только сейчас рассказываю, как все религии видели, как все устроено. Насчет планет, кстати. В 1543 году везде было написано так, планеты.
Патита Павана говорит, что он видел коготь от того черта, который к деду к его приходил. Какой-то из лекций.
Хорошо. Ну, мы сейчас дойдем до чертов. Сейчас дойдем. Смотрите. Я хочу... Знаете, что... Я с этими свидетелями, знаете, о чем поспорил? А хочет ли Господь, чтобы к нему были вот эти, как овцы приходили, люди совершенно безинициативные, бесталантные, они спорили, и мне показалось, они обрадовались. То есть, если человек уходит от вас недовольный, или это, то есть вы его не убедили, он должен обрадоваться этому, значит, он съел информацию. Они обрадовались, они говорят, как? А как мы теперь людям будем говорить? Им нечем стало проповедовать. Они ходят, и вот тут в этой статейке было написано, кругом вот это вот, значит, наклонись и потихонечку, и тогда все будет. А как мотив? Я говорю, мотив радостный должен быть. Иисус говорил, радуйтесь. Вы Иисуса признаете хоть? Да. И они периодически спрашивали, ну, Господь-то Егова? Я говорю, конечно, Егова. Конечно, Егова. Понимаете, это вот это правильно. Это правильно. Ну, сказал бы я там Кришна, сказал бы я там какой-то-то еще, там, какой-то другой. Нет. Не прошло бы. И вот этот, смотрите, Коперник. То есть религиозный человек должен быть ученым. Иначе его превратят в овцу. И навяжут ему средневековое вот это, и он станет просто глупее даже тех, которые не религиозные люди. Вот. Он должен быть ученым. Критически. И вот тут написано, что же забыл, вот я не буду все читать, просто Николай, в последующие десятилетия Николай занимал разные должности, ведая как религиозными, так и гражданскими делами. Как религиозными, так и гражданскими делами. То есть смотрите, у нас такое ощущение, что если ты ученый, значит ты неверующий. Если ты верующий, значит ты не ученый. Ученые это все там от дьявола, от сатаны, да? Вот. Ученый и верующий это одно и то же. Если ты верующий и не ученый, ну значит ты фанатик. Тебя обманут, а если не ты в это уверуешь, тебе жалко будет времени, что ты это дорого учил, и ты всех остальных также будешь это.
Верующий должен быть образованным.
Да. А ученый, если он без веры. Кстати, все настоящие ученые, истинные ученые, они были все верующими. И вот Коперник, вот это вот. Ой, ну я не помню все даты, когда кого казнили. Периодически кого-то когда-то казнят. Смотрите. Смотрите. Ну да. Смотрите, Коперник был не первым. Это к тому, что вот к Джордано, да? Кто пришел к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца. До этого говорили много, но не громко. Не громко. Почему? Мы боялись понятно чего. Вот. И тут перечисляется кто. И Птолемей, это авторитет, скажите, да? Птолемей. И смотрите, какая люди. На которых все просто молятся из-за их учености, какие вещи говорят. Птолемей опровергал эти взгляды. Он писал, что если бы наша планета двигалась, то звери и разные предметы повисли бы в воздухе. А Земля весьма скоро упала бы с небес. И достаточно лишь представить эту ситуацию, чтобы понять ее нелепость. Это писал ученый муж. И на базе его этих слов столетиями двигалась наука. И попробуй, ты что, против авторитета? Против ученой парампоры? Видите, как происходит? То есть люди начинают потихонечку прозревать. Я вот просто был Вот вчера я был на Хортице, и я столько талантов не видел в одном месте. Там такие песни, сами сочиняемые, там такие голоса, там такие вещи, там такие ситхи показывали. Там были люди разных конфессий. Вот. Никто ни с кем не спорил. И я не помню, чтобы в мое время так вот много было. То есть народ, он сейчас и выше ростом становится, и сообразительнее, и талантливее. Вот. Еще. То, что я читаю сейчас о этом, о Копернике. То есть, смотри, я хочу сказать, что мы должны быть сообразительными. Сообразительными — это значит, у нас должны быть идеи, откровения, как вот это все устроено. Мы не должны в готовом виде принимать. Я как бы настаиваю, что это путь каждого. Путь каждого, если он не хочет. Потому что дело не в том, сколько я университетов закончил, а насколько я Господа слышу. Потому что Он единственный ученый. Он мне подсказывает, как это все. Вот. И вот этот вот Коперник, да, и это первая часть нормальной жизни. Вторая часть нормальной жизни должна быть какая-то мистика, чуть больше, чуть меньше мистика. И, то есть первое, что говорит нам религия, никакой науки, вот так и все. Это первая глобальная ложь. Вторая глобальная ложь — никаких чудес. Чудеса будут после смерти. Мы открываем любое учение, там везде чудеса. Мы открываем Бхагавад-гиту, написано: Кришна — покровитель мистиков. Интересно. Убирая мистику из религии, мы убираем Бога оттуда. Понимаете? То есть вот эти хотя бы две вещи, которые просто в наглую взяли и убрали. Обязательно мистика. И говорят: ну если мистика, значит, я не ученый. Значит, вот это чуфыр-чуфыр, и все случилось. Нет, ты должен еще и думать. Наука и религия. Мистика и логика. Уберите любую часть, и вас можно брать голыми руками. Вот. И что этот вот Коперник, да? Он собрал астрономические явления, зафиксировав его предшественники. Вооруженные фактами, Коперник начал работу над нашумевшей книгой, которая выдворила, в кавычках, человечество из центра мира. Центр мира. Вот это центр мира. Каждая религия считает себя центром мира, да? Но когда я начинаю изучать, а вот эта религия, и в той религии, про мою религию вообще ничего нету. А я говорю, я центр мира, да? Это приводит состояние сознания к некой избранности. Да, я там никто, там в семье, на работе, но я нахожусь в организации, которая одна знает истину. Я уже нос задрал, и мне уже хорошо. Да. Это наркотик власти, некоторые. Наркотик власти. Мне задают вопрос, а неужели люди, которые вот этим всем занимают, вот это демоны, которые описаны в Махабхарате, которые осуществляют религиозный контроль, неужели они не понимают вот это все? Я говорю, да понимают они все это. Но они же счастливы. Я говорю, вы не представляете, что такое наркотик власти. Это значит, я как Бог. Они все это понимают, но они счастливы. Почему? Они счастливы счастьем наркомана. Власть опьяняет. И им ничего не надо. И за это они будут делать все, что угодно. И что вот им не жалко людей? Я говорю, жалко. Наркоман за наркотик убьет человека. Ему жалко, когда он это, как это, при марафете, да? Или как, я не знаю, как это называется. То есть все у него есть, но когда у него нет, наркотик уже управляет им. И именно поэтому на 212 лет запретили Коперника. Именно поэтому сожгли Джордана Бруно. Именно поэтому, когда открыл простоту Господа Иисуса, его распяли. Именно поэтому. Потому что простота доступна. И простота симптоматика, что истинности. Если сложность, все. Это подозрительно. Не учите ничего сложного. Потому что, в принципе, выучить нельзя. А вот теперь смотрите, каким образом вообще дошла. И это принцип, который работает и будет работать, и всегда так истина распространялась. Если бы Коперник пришел и сказал, так, все, Земля вокруг Солнца. Все же очень просто. Быстренько, пока не разошлась идея, его бы там казнили бы, да и все. Это благодаря его последователям, которые адаптировали эту идею, замаскировали под старое вот это захолустное, мхом покрывшееся мировоззрение, и просунули. И даже церковь не заподозрила. А потом, когда заподозрила, уже было поздно. Смотрите, как они это сделали. Еще до того, как работа была напечатана, ее содержание вызвало интерес. Слухи о его исследовании дошли до Германии и Рима. Я просто пропускаю. И папа там, Климент VII, просто начал подсылать к нему, ну то идите понюхайте, что там у него там такое, там оно не это самое, не подрывает авторитет Библии, Святой Церкви. И вот одного послал, одного человека, и тот пришел, и вот таких случаев тоже. Подсылают шпиона, и он полностью сражен вот этим человеком. И он становится его просто последователем. И вот одного так подослали, его звали Георг Иоахим Ретик, профессор Виттенбергского университета в Германии. Был так заинтересован работой Коперника, что лично отправился к астроному. В итоге он провел с ним 2 года. Как муха в паутину. А дальше что он сделал? Он понимал, что Коперника за это по голове не погладят. И что он сделал? Этот Ретик, возвращаясь в Германию, взял с собой копию драгоценной рукописи. Он передал ее печатнику по имени Петрей, а корректуру поручил корректуру. Без корректуры не получится. Цензура, потому что есть. Поручил богослову, обратите внимание, научный труд богослова Андреасу Осиандрио. Осиандр дал книге название «О вращении небесных сфер». О! Никаких небесных сфер нету. Но название замаскировало вот это вот. Никаких небесных сфер нету. Есть просто локально существующие планеты, которые движутся вокруг по орбите. Никаких небесных сфер нету. Но он фразой «небесной сферы» он хотел показать, что работа будто бы основана на взглядах Аристотеля. Кроме того, Осиандр написал анонимные предисловия, как это мне напоминает, как вот когда новая идея начинает расходиться, вы помните «Голос любящей совести», да? Автор написал, как это Светлана Лебедева, да? Хотя это мужчина, опубликовали книгу вообще посмертно и не подписали, что она там от Вайшнава, от чего-то, да? Как распространяется? Но когда они написал анонимное предисловие, в котором пояснил, что изложенные гипотезы не нужно воспринимать как религиозные догматы, и они не обязательно являются истиной. Изменения, внесенные Осиандером на первое время, отгородили труд Коперника от критики. Смотри, насколько замаскировали. Потому что, в принципе, люди, которые там наверху, они не очень интересуются вот этим всем. Их интересует контроль. Их интересует контроль. И поэтому вот так вот прошло. Итальянский астроном и физик Галилей позднее писал, когда книга вышла в печать, Святейшая Церковь приняла ее. Значит, за счет чего приняла? Потому что канва была, кто печатал канву вот эту? Богослов Андреас Осиандер. Богослов. замаскировал. Всякий читал и изучал эту книгу, и ни у кого не возникало ни малейшего возражения против изложенных ней учений. Вот. И когда все разошлось, люди стали говорить и задавать странные вопросы на проповедях. Что произошло? А на тот момент, надо было сказано, был это Мартин Лютер, тут написано, то есть была церковь католическая и протестантская уже. И первые, как ни странно, как вы думаете, кто первый, какая церковь восстала? Протестанты. Это более свежее учение. Более свежее. Казалось бы, должны восстать. Вот те, Рим, католитический, но восстает вот свежие. Представляете, вот это тоже правило. Мы сейчас перевернули мир, мы сказали уже так, и кто-то появляется и говорит, немножечко не так, да вы что? А те потихонечку в тряпочку помалкивают, потому что их уже переплюнули, католики. Понимаете, как... мигрирует вот это вот мировоззрение, как мигрирует. И кто является первым врагом? Самые свежие. Самые свежие. Вот смотрите, тут написано. Лютеране первыми назвали сочинение Коперника бессмыслицей. Католическая церковь, которая поначалу воздерживалась от суждения, в конце концов объявила, что книга противоречит церковным вероучениям и внесла ее в список запрещенных книг. Разногласия между католиками и протестантами привели к тому, что оба вероисповедания стали бояться малейшего скандала, который мог бы подорвать уважение к Библии, а значит и к церкви. А вот теперь то, что происходит всегда, везде и будет происходить. Вследствие этого они перешли к чрезмерно буквальному толкованию Священного Писания и были готовы осудить любое мнение, которое можно было посчитать противоречивым буквальному прочтению библейских отрывков. Вот сказано так, значит так. Это касается всей религиозной литературы. Как только малейшее сомнение, то есть когда начинаются репрессии против... такое слово придумано сейчас, спекуляции, рассуждения на тему, вот это написано, это означает, что это означает? Кризис жанра. Накопилось очень много фактов, которые не устраивают. Например, сколько раз, и здесь вы мне, и интересует, а вообще, как мы попали сюда? Как мы попали сюда, что мы так за такие души, почему мы были с Богом, да, мы были с Богом. Мы были с Богом, было все в порядке. Так какого рожна мы сюда пошли? У нас там было сатчитананда, у нас было полное знание. Полное, значит, полное. Значит, мы были в курсе, что здесь творится. И что же тут такого интересного творится, что там не было? А полное знание, это значит, мы бы поняли, что мы бы тут играли роль Бога, и как за это больно бьют, и потом, в конце концов, нас это надоест. Скажите, этот мотив разве может подвигнуть живое существо на душу, на то, чтобы сюда вот впрыгнуть? Как-то не очень, да? А, да, мы позавидовали Богу. Мы только отвернулись от Бога, и в этот момент мы только захотели получить себе. Вот. И это серьезно обсуждается. И есть даже целый диск, там, сколько там это падение души. Падение души, падение души. Короче, мы виноваты, очень сильно виноваты, что сюда вот залетели. Мы такие виноваты. Вот эта концепция вины позволяет нас эксплуатировать. Мы виноваты. Грехопадение. Адам и Ева согрешили, все, виноваты. Грехопадение, значит, теперь вот это работы на святую церковь, и она вас вот это... Да. Потом, ну, более такое, знаете, более такое научное, что есть три вида. Есть там это внутренняя энергия, есть пограничная энергия, это мы. Это мы, пограничная энергия. Вот мы были с Богом, пограничная энергия. Чего мы там делали, если мы пограничная энергия? Прямо внутри там, и там были такие, которые никогда от Бога не отворачиваются, а вот мы хотим отвернемся, хотим нет. Типа у нас больше, ну, вариантов. Но те тоже, когда Господь приходит, Он берет своих спутников, и вместе с ними они Его никогда тут не забывают, а мы забываем сразу. Мы сразу забываем, вот, и потихонечку учимся. Да. И когда я когда-то здесь, это вот моя лекция в Умане, когда я говорил, в чем суть? В чем суть? Что я это взял не с пустого, я это взял из мистического опыта, из разговоров многих людей. Потом я в Писании нашел это косвенное, что пограничная энергия – это недоделанная, немножечко энергия, что значит недоделанная, и что здесь она превращается в полностью непограничная, она уже никогда не возвращается. Чем, понимаете, вот я с Богом, и у меня есть выбор, свобода выбора. Хочу к Богу, хочу не к Богу. А это значит, есть шанс сюда упасть. А есть другая энергия, которая хочет только к Богу, и у ней сатчитананда, который, кстати, у пограничной тоже почему-то, да, у всех есть. Но она даже туда не хочет идти. На землю не хочет идти. Как помните, вот, но есть исключение. Джай-Виджай, да, там есть такая лила, вот они, и Кришне захотелось подраться, размяться, а негде в духовном мире. И они говорят, ну, мы к твоим услугам. Вот. И потом произошла такая лила, что они оскорбили четырех там этих кумаров, нечаянно, так он Господь уже устроил. Им сказали, ну, а теперь, значит, на землю за это. Они, Господи Боже мой, за что? Им был даже вариант, можете святыми. Но если хотите покороче, то тогда демонами. А им все равно, давай демонами. Демонами. Потому что быстрее. То есть они понимали, что там плохо. Каждое существо наверху, там наверху, ну, в духовном мире, понимает, что здесь плохо. Невозможно придумать мотивацию. Но если говорится, что вот получаются какие-то такие души, получаются такие души, которые не могут еще вот так и так, то есть они что-то несовершенные. И вот они доводятся до совершенства, чтобы просто следовать за Господом и больше ничего. И вот следуя своему сердцу, вот это бхакти, это любовь, этот участок моей жизни засчитывается. Все остальное, что я делаю, не следуя своему сердцу, следуя страху, уничтожается. Уничтожается где? Описано в раю или в аду. Если следуя за пряником, это уничтожается в раю. То есть я, ну, должен съесть это все. Если я следую за кнутом от страха ничего никто хорошего никогда не совершал, это в аду. А то, что я просто так делаю, то, что сердце сказало, это засчитывается. И остается. То уничтожается, и слава Богу. И это похоже на съемку фильма. Снимают фильм. Раз, о, удачный дубль остается, потом еще, о, вот этот остается. И склеивается. И когда склеится моя нормальная жизнь, этот фильм, я ухожу туда. Понимаете? Вот. Но эта теория, и когда один человек услышал эту умульскую лекцию, там была куча детей, там, знаете, есть семья, у них семья, сейчас восьмой уже скоро родится, весной. Вот мы перезваниваемся, да. Вот вспомнил их и сбился. А почему, да, почему несовершенно? И когда вот эту лекцию прослушали, и говорят, такого бреда, я вообще не... Но это хоть что-то объясняет. Это не противоречит, как вот здесь написано, учение Коперника, не противоречит Библии. Это не противоречит тому, что говорится, что Духовное, все материальное будет уничтожено. Хорошее или плохое, но материальное будет уничтожено. Все духовное сохранится. Это как-то объясняет. Это значит, сколько угодно попыток, но этот фильм склеится. И я стану совершенным. У меня не будет сомнений, слушать Господа или не слушать Господа. Я стану совершенным. Я не буду впадать в ошибку. Я не буду впадать вот в эту боль, вот в эту, этого мира. Но как же душа может быть совершенна и несовершенна? Несовершенной может быть только что родившийся ребенок. Только что родившийся ребенок. Почему? Потому что он еще, за ним еще надо это там убирать, кормить и все такое. Что души бывают такие? Бывают. Но как же написано, душа никогда не рождалась? Я всегда привожу пример. Вот курицу на базаре видели? Вот убитую курицу, дохлую курицу, когда ее так раз, и там яйца внутри. Вот и Господь, в нем этих душ, которые еще не распушились, не вышли, много. И они периодически, много, много, тысячами, миллиардами, я не знаю, очень много, появляются. И где они появляются? Они появляются в материальных мирах. И там, а мы как дети, мы как боги. Родился маленький бог. От большого бога родился маленький бог. И когда этот маленький бог поймет, что есть главный бог, и надо ему подчиняться, добро пожаловать в семью. И все. Но как только родился, у меня привычки маленького бога. И все. Но я должен понять это самостоятельно. И все в этом мире сделано так, чтобы я это понял. И наука, и практическая наука, вот это, и почему под запретом вот эта наука в религии, потому что гипноз, спиритизм, потому что они говорят, даже под наркотиком человек начинает понимать эти вещи. Человек понимает, что все просто и легко. Смотрите, это самая простая концепция. Мы просто родились, и мы просто начинаем понимать, что вот я маленькое дитё, я маленький бог от большого бога. И потом я понимаю, что служить, и служить не позорно, и замечательно, и даже более сладостно для меня. И я когда это понимаю, обретаю этот опыт, все, добро пожаловать в семью. То есть я могу сам ходить, сам обеспечивать. Я наслаждаюсь тем, что даю, Бог дает, Он ничего не забирает. А мы пока, Он ничего не контролирует, потому что контролирующий уже есть. Смотрите, время течет неравномерно, замечаете, да? Иногда время тянется, иногда это, и поэтому вот этот прогресс, он тоже может быть рывками. Летом все активизируется, зимой все замирает. У человека такие же периоды есть, что он может долго-долго спать, потом раз проснуться, может за одну жизнь, а может несколько жизней подряд, по-разному. Поэтому нельзя сказать. Главное, что мы обречены вырасти. Обречены вырасти. И нет греха в том, что мы младенцы. Нет греха. Когда мы понимаем, что этот мир, вот такая концепция, что он не страшный, что это колыбель, что это замечательное устройство, как оно точно все это сделано. Просто вспомнить свою жизнь. Я когда-то написал книгу, как все люди сильно связаны, как этот мир благоволит нам. Я написал книгу «Трактат о свободе» в 99-м году. Не, когда я просто написал «Трактат о свободе», представляете, и я это дал, это владыка Василий, он даже не читая сказал: «Ересь полная, придешь домой, сожги, не забудь». Я пришел и сжег. Я ходил вот такой выпотрошенный, и ко мне пришел человек и говорил: я тебя увидел во сне, и у тебя на все про все есть 2 месяца, чтобы ты ее восстановил. Мне этот человек еще вспомнил, потому что он недавно мне опять звонил, и говорит: опять видел, это некто Борисенко, это такой мистик запорожский есть, я с ним в таких в хороших отношениях. Он там сны там всем рассказывает. знаете, как Иосиф, вот тот вот, все понимает. Вот. Юрий Борисенко такой. И каким образом, когда я не знал, какую тему, ко мне пришли вот эти свидетели, дали мне именно эту статью. Каким образом, понимаете, этот мир, он заботится обо мне? Заботится обо мне, мы это начинаем понимать. И тогда нет страха. И тогда нет страха. Это вот единственное, за что эту тему затеял. Потому что люди в клинической смерти раз умирают и видят, что там лучше, чем было, они потом не боятся жить хорошо и правильно. Они вообще ничего не боятся, они теряют страх. Мы пока не понимаем, но при жизни понять, что это не страшно. При жизни понять не страшно. Но концепция вот эта вот средневековая, которую мы сейчас по сих пор имеем, она делает нам страх. И Коперник, конечно же, знаете, что страшно? То, что сложно. То, что просто не страшно. И вот это очень простая концепция, что мы дети, что мы родились, и с нами нянчатся. И это не карма, потому что нас бьют. Нет. Мы сами себе это заказываем. Я читал вот это, там вот есть была книга духов или путешествие души. Это не просто художественное произведение, это опыт, который получен в результате спиритизма или гипноза. И многие, которые читали, говорят, только у нас это такое было. Это опыт. И это опыт не страшный, он замечательный опыт. Да, и с чертями там тоже был опыт. У алкоголиков очень много. Я рассказывал, матерые атеисты видят чертей, или матерые такие, знаете, которые в криминале погрязли, им это показывается. Но там объясняется, кто это делает. Это делают вот эти отклонившиеся духи, которые, кстати, получаются именно с таких, ну и Господь их использует таким образом. Это они нам устраивают эти картинки. Реально этого нету. Итак, просто чтобы закончить за Коперника. Вот. А мнимым расхождением теории Коперника с библейским учением Галилей сказал, Коперник не отвергал Библию, он прекрасно знал, что его теория будет подтверждена, но она не будет противоречить Писанию при условии, что Писание понимают правильно. При условии, что Писание понимают правильно. Если Писание страшно, оно неправильное, потому что Бог не страшный. И он не мог ничего такого страшного сказать. Нам так говорят, он как бы, Бог он такой, добрый. Но почему его охраняет свора злых его служителей, которые нас пугают всякими вещами. Если Бог добрый, то его ближайшие должны быть добрые. И таковыми был вот Иоанн Златоуст, например, который с тюрьмы не вылезал. Вот кто-то, если почитает Иоанна Златоуста, как он обращается к обычным людям, он к ним обращается как к святым. Он говорит, сегодня такая тема, мне надо рассказывать про грех. И вы даже не думайте, что это каким-то образом вам, вы такие чистые, такие вот так вот раз думаешь, боже мой. Вот. Не цеплял, не вязал людей, ни страхом, ничего, просто говорил вот так вот и все. Вот это вот Божьи люди. Не стращал, да. Перерыв 3 минутки или 5, да? Сделаем.